Концептуально выстрелили его два человека, и я, и Рута Меленскайте, представитель с литовской стороны, а я как бы представитель с московской стороны. То есть половина меня, знающая литовский, понимает все изнутри Литвы, а половина меня, которая живет в Москве, понимает, что интересно русскому читателю. И поэтому тему выбирала я, решив, что раз я рассказываю уже 25 лет о том, что литовцы живут не только в Литве, и что есть огромная Литва эмигрантская, и огромная Литва... сильное, что в 90-х они наконец объединились, то вот тему тура вот выбрали такую: Литва, рассеяние и собирание.
Чудесная репродукция украшает обложку литовского.
Стасиса Идригявича, с которым, между прочим, еще в советские годы переехал в Польшу. Польша им гордится как своим знаменитым художником, Литва им гордится как своим знаменитым художником. На самом деле он в литовской деревне, замечательный художник, можно сказать, сказочник. Идригявич нарисовал эту картину в 90-м году. Снизу тот человек, который остался в 44-м году, остался в советской Литве, то есть у себя на родине. Он не ушел. Сверху на нем лежит тот, кто ушел в эмиграцию, а уходили они часто на время, они думали, что скоро вернутся. А еще сверху лежит вот в такой защитной форме, непонятно, живой или мертвый, по-видимому, тот, кто ушел в леса или был репрессирован. Вот. И эти вот два верхних, она давит на нижнего, ничего не может про них рассказать, и не мог он про них рассказать все советское время. То есть каждая семья скрывала, что у нее есть эмигрант, и что у нее есть кто-то, кто уходил в леса или кого сослали и репрессировали. Поэтому это очень такое вот визуальное подтверждение, что это на самом деле большая проблема для каждого литовца была. В 90-м она снялась. И тогда уже началось другое. Через какое-то время началась следующая эмиграция теперешних. Вот детей тех братьев, которые изображены, он назвал это «Три брата». Братья-литовцы. Вот они все вернулись, поделились своими мнениями, а потом не очень нашли общий язык, честно говоря. Но все-таки как-то могли разговаривать. А потом их дети, а даже внуки, стали уже эмигрировать опять. Сейчас Литва тоже с огромной эмиграцией.
В советское время читающей публике были известны имена литовских поэтов и прозаиков. Часть из них была представителями советского официоза. И я вот процитирую сейчас цитату из одной партийной книги. «Литовская советская литература теперь уже не сиротка, не Золушка, а любимая сестра великой семьи братских литератур народов СССР». Формально это действительно было так, поскольку тиражи в советское время литовских писателей и в Литве самой на литовском языке, и в переводах на русский в том числе, они, конечно, выросли. Если другой вопрос, что переводилось. Назовите, пожалуйста, несколько имен тех крупных по литовским меркам писателей, которые были недоступны российскому читателю, советскому читателю.
Это Ника Нелюнас, замечательный поэт, который ушел в 44-м году. И все его поколение, это и Аистис Радаускас, который есть в этом номере, это поколение очень образованных молодых людей, которые были выпускниками, ну, сначала он был Каунасский, потом его перевели в Вильнюс во время войны, Вильнюсского университета, которые были бы абсолютно новой литовской интеллигенцией, но, к сожалению, они ушли. Они ушли, и потом они выпускали книги за рубежом, но вы можете представить себе, кто их читал. То есть их с трудом добывали в советской Литве, о чем вот как раз я пишу в статье о номере синтаксиса, который должен был выпустить Олег Гинзбург в 60-м году, но, к сожалению, его посадили. Он хотел выпустить литовский номер, которым большая часть номера должна была быть представлена именно этими иммигрантами, которые очень сильное поколение литовское. А вторая часть документов по ссыльным, то есть вот это вот дневники лесных братьев, которые были выпущены только после независимости Литвы. Вот из них мы выбрали дневник Дзукаса, это Ленгинас Белюкявичус, который был найден в архивах КГБ. То есть это было совершенно недоступно русскому читателю. Кроме того, конечно, русскому читателю был недоступен Томас Венслова, и литовскому тоже, после его эмиграции в 1977 году. А можно еще прибавить вашего коллегу Саулиса Томаса Кондратеса, который тоже эмигрировал из Литвы и долго работал на Радио Свободы.
Такая небольшая страна на переломе миров. Сейчас с точки зрения общественно-политической ситуации это снова становится очевидным. По вашим ощущениям, вот это пограничное состояние Литвы, оно передалось современной литовской литературе? Это тоже какое-то пограничное состояние, ни свет, ни день, сумерки?
Ну, может быть, и передалось. Литовская литература очень рад. Главное в литовской литературе, что ее могут прочитать в лучшем случае 3 миллиона, и писатель это всегда знает. И поэт. Тут не пограничие важно. А так вообще пограничие всегда в Литве присутствует, просто вот она как бы, как эти три брата, она всегда сидит у любого, как бы он понимает, что он находится на как бы на ходу у очень больших стран, которые находятся рядом. То есть они могут перешагнуть, они могут растоптать и так далее. Это всегда есть.
У Литвы долгая и славная история. Когда-то эта страна была одной из крупных европейских стран в союзе с Польшей. Какие-то мечты о несбывшемся величии, остаток того и той Литвы, которая была и которой уже нет и быть не может. Эти нотки характерны для литовской литературы?
Эти нотки характерны для Литвы переломных лет, потому что возрождение как бы чаще всего, к сожалению, опирается на национализм, но без этого никак. А он опирается, в свою очередь, на некоторые такие идеи великой Литвы, которая была когда-то аж до Черного моря. Но это все со временем проходит. Вот сейчас уже и историкой появились совершенно другие, которым мне это важно. Мне лично кажется, что это очень хорошо. Что, потому что вот эта вот мечта о величии, она, ну, во-первых, не очень реальна, а во-вторых, не очень этична.
Мария, вы упомянули в начале нашей беседы о том, что у вас есть вот литовская половина, которая представляет себе, что, собственно говоря, творится сейчас в Литве. Охарактеризуйте, пожалуйста, литовскую литературную жизнь сейчас. Это жизнь литовская-литовская или это жизнь в том числе и русская-литовская, скажем? Есть ли русская-литовская литература?
Ну, такой русско-литовской я не очень вижу, кроме замечательного. У нас яркий представитель русско-литовской школы литературы, это Юра Ефремов, он много переводил в нашем номере, это человек, который постоянно работает мостом. А вообще, на самом деле, очень много незнания, и незнания как бы с двух сторон. На самом деле сейчас и в Литве, вот сейчас сразу первый вопрос, а как нам узнать, что точно сейчас важное происходит в русской литературе, потому что мы уже не можем понять, потому что мы теряемся. Вот. То есть литовцы этого не знают. Здесь как бы тоже, вот кроме Юры Ефремова, который мостом работает, тоже очень трудно узнать, что происходит. То есть, на самом деле, общего мало, хотя могло бы быть, и с Польшей тоже могло бы быть, но это как-то все-таки висит.
Вы упомянули о том, и это один из девизов номера, о том, что рассеяние литовской литературы по общественно-политическим обстоятельствам состоялось в 20 веке. Сейчас можно сказать, что состоялось ее обратное объединение все-таки?
Ну, состоялось нечто третье. Это не объединение, просто появилась третья литература, которая вмещает в себя знания и всех трех. Но имею в виду, что сейчас появились писатели, которые уже начитались иммигрантов и всего вот этого вот лагерных вот всяких воспоминаний и всего того, и уже у них появляется, это молодые люди, у которых появляется новая литература, в которой совмещено все. И, конечно, не знают тех писателей, которых, может быть, в школе преподавали вот литовских классиков советского периода.
С точки зрения жанрового подхода, что такое сейчас литовская литература? Это постмодернизм, это какие-то модные европейские тенденции, исследование какой-то, я не знаю, там, реалистической традиции. Что это преимущественно?
Есть постмодернизм, который у нас не очень отражен в номере, потому что он скорее такой как бы свободный, но, вы понимаете, тут еще есть как бы сравнение. Поскольку надо показывать русскому читателю, то получается, что некоторые жанры получаются гораздо слабее, чем в России. И мы взяли разных писателей, как бы разного толка, но как-то так получилось, что они скорее реалистичные такие. Но вот критик Юратис Приндити, она в начале номера, она написала специально для русского читателя статью о литовской литературе, она считает, что новое, что нет романов, что они как бы, ну, совсем уже не получаются, и что очень сильная эссеистика. Литовцы начали размышлять, и на самом деле это очень сильно. Это был невероятно трудный выбор. Мы привлекли Институт литовской литературы и фольклора, чтобы они сказали, кто на самом деле достоин представлять литовскую литературу. Нам был дан список авторов. Сначала отбирали как бы вот с литовской стороны, как бы то, что на самом деле у этого автора самое лучшее. А потом я уже в Звене начинается, я вдруг становилась Московской Марией. Там было два таких, две задачи были. Смотреть, как они смотрятся в букете, и что самое интересное московскому читателю, чего он может не знать. Потом есть любимые писатели и у переводчиков, которые дали нам очень много для журнала. То есть это переводчики, которые, скорее всего, лишь для себя переводят литовских писателей, просто потому что это никому не нужно. Но им хочется дальше переводить. И так было найдено несколько текстов, которые очень подошли журналу.
У вас есть любимый текст в этом номере журнала?
У меня, конечно, любимый текст, тот, который я переводила. Я не
никогда не мечтала, что дневники Ника Нелюноса даже в таком супер укороченном варианте могут показаться в номере. Я пошла искать самиздат своих родителей в архив мемориала, когда уже знала, что я составитель номера. И вдруг нашла вот этот литовский номер синтаксиса, в котором первая фамилия, которую я увидела, Альфонсос Ника Нелюнос. Это замечательный человек, он, увы, умер, но очень пожилой. Но мы посвятили номер памяти его памяти и памяти Ромуальдоса Гранаускаса, который, честно говоря, советский писатель, он печатался в советское время и много. И тоже умер осенью во время составления номера. Это две вот стороны как раз литовской литературы. Гранаускас скорее такой советской школы и такой реалист. Ника Нелюнос, человек мира, уехавший в 44-м.